Я честно попытался представить себе всю информацию сегодняшнего дня как некую математическую задачу. Есть исходные данные. Некий X пропадает из Франции и объявляется в Британии. По своей воле или нет, это данными задачи не учитывается, вернее, не является обязательным условием. Зато мы знаем, что этот X – известный мастер по ремонту часов, и, следовательно, на этом моя цепочка умозаключений дала сбой. Часовщик чинит, настраивает, регулирует или пусть даже создает новые механизмы, но кому это надо? Какому-то богатому лорду, у которого кукушка в прадедовских часах на башне вдруг стала крякать или клевать особо чопорных гостей каждые полчаса с торжественным боем? «Еще часовщик может испортить часы», — не поднимая головы, тихо сказал Лиз. «И если сбить время всего на одну секунду, со временем это может иметь весьма серьезные последствия. Но, сэр, все городские часы давно работают на электрических батареях. Нельзя сбить стрелки, не отключив питание, а это сразу будет заметно на обслуживающей электростанции. Нас так в школе учили». «О, школа та великая вещь», — без малейшего уважения в голосе подтвердил мой наставник. «Только не все часы у нас переведены на батареи, есть и те, что работают по старинке. Мы, британцы, очень любим традиции». «Большие часы в башне святого Стефана», — сразу угадал я. Месье Ренар закивал, словно китайский болванчик, у которого голова на пружинке. «Их называют Биг Бен, часовая башня в центре Лондона. Там всегда что-то происходит», — вдохновенно продолжил я, чувствуя, что поймал за хвост ускользающую ранее нить логики. «Там маршируют гвардейцы, там вход в музей, там толпы туристов, кэбы, люди, Пресвятой Электрод Аквинский, да там периодически появляется сама королева». «Да, точно, факт. А еще часовой механизм можно настроить так, чтобы в момент боя колоколов открывалось маленькое окошко внизу, и автоматическая винтовка произвела прицельный выстрел». «Конечно, сэр, я даже где-то об этом читал». «Я тоже», — уныло буркнул мой учитель. «А раз и ты, и я это читали, то другие, думаю, тем более. Значит, если мы все-таки имеем дело с преступлением, то оно по законам жанра будет чуточку более изощренным и чуточку менее предсказуемым». Я захлопнул рот. Этот рыжий зверь только что разрушил такую великолепную, стройную и, главное, очень-очень рабочую гипотезу. Меж тем, Лис резко вскинул правую лапу, останавливая проезжающий кэб, и, вопреки своему скептицизму, вдруг назвал адрес. «К Биг Бену, милейший!»
«Слушаюсь, сэр!» Вежливо приподнял котелок над гривой седых волос пегий могучий кэбман. «За полгинеи довезу вас быстрее, чем моя жена почешет у себя задним копытом за ухом, если мне будет позволительно так выразиться, сэр».
«Полгинеи», — подтвердил Лис, — «и спойте что-нибудь для моего юного друга».
«Я не пою, джентльмены, разве что в церкви по воскресеньям», — сокрушенно покачал головой пегий конь, а я в очередной раз восславил небеса и Англию за непоющих кэбманов. Впрочем, как оказалось, радовался я рано. Во-первых, старательный кэбмол двигался со скоростью беременной улитки, всех пропускал и всем уступал дорогу. Во-вторых, кэбман не пел, тут все честно, но он болтал, не затыкаясь, видимо, считая, что всенепременно должен развлечь нас светской беседой, причем светской, как вы догадались, исключительно в его понимании.
«А ведь как подскочили цены на овес, вы не поверите, джентльмены! Буквально 5-6 лет назад я мог перекусить на ходун за какие-то 3 пенса, а сейчас барыги дерут уже 3,5. Куда смотрит правительство, я вас спрашиваю? К себе в карман, джентльмены. Уж поверьте, если бы я был бы в палате лордов, я бы заботился о нас, простых работягах. Я бы не крал овес, продавая его втридорога. За 5 лет цены выросли на 0,5. Куда это годится, а? Ладно, мы потеряли американские колонии. Ладно, ладно, какие-то там индусы с афганцами позволяют себе неприличные жесты в нашу сторону, но овес, овес-то! Так ведь и до социального бунта недалеко. Боже, храни королеву!»
Когда мы, наконец, доехали до Трафальгарской площади, я, первое, проклял все на свете, второе, знал имена всех продажных членов правительства, Третье – был готов голосовать за передачу полномочий профсоюзу кэбманов. Четвертое – молился Всевышнему, чтобы он покарал пегового идиота молнией. Пятое – пытался вырвать у месье Ренара его трость, чтобы электрическим разрядом лично покарать этого болтливого негодяя. Мой учитель безмолвствовал, как бронзовая статуя адмиралу Нельсону. И его буддийскому спокойствию, наверное, мог бы позавидовать весь Китай с Тибетом в придачу. Трафальгарская площадь была полна людьми. Ну, наверное, было бы правильнее сказать гражданами, горожанами, приезжими и местными. Правильнее хотя бы потому, что примерно каждый 10-й, 15-й здесь принадлежал к близким к природе. Взад-вперед носились полосатые еноты, размахивая пачками газет, но не упуская случая при этом стырить хоть что-нибудь из неприбитого, непривинченного, непривязанного или неприклеенного. Я отметил еще двух нянек-овец, выгуливающих чужих детишек, ряд кэбов с разномастными извозчиками из Конского профсоюза и троицы туристов из России. Медведей, естественно, в расшитых петухами рубахах и с традиционными балалайками. За порядком следили полисмены в черной форме, стройные, подтянутые, с каменными подбородками и неподкупными взглядами. Клянусь, да их форменные ботинки были так начищены, что в них можно было бы глядеться, а тугие узлы шнурков словно бы предупреждали любого потенциального нарушителя о неотвратимой суровости законов Британии. «Мы поднимаемся на башню, сэр». «Зачем?» – спокойно ответил мистер Лис, неторопливо оглядываясь по сторонам. «По-моему, невооруженным глазом видно, что никакого преступления тут не готовится». «Да бросьте!» – неожиданно прорвало меня. «Вы же ничего не знаете. Даже не подошли к Биг Бену, не попытались проникнуть внутрь, не осмотрели лестницу и часовой механизм, не провели никакого осмотра, а ведь площадь полна людьми. И если какому-нибудь преступному уму захотелось бы выстрелить сверху в монаршую особу, то...» «Ты читал об этом», – холодно ответил мой учитель, честно дождавшись, пока я выдохнусь. «Я ничего не имею против бульварной литературы, но опасаюсь, что неокрепшие головы могут счесть ее некой инструкцией, руководством к действию, как ты сейчас». «Но, сэр, это же очевидно». «Кому?» – не хуже меня вспыхнул он. «Благодаря дурачащим детективам тебе ясно, что на старинной башне в центре города можно установить автоматическое оружие, стреляющее по часам с точностью до минуты, так?» И что же, кроме тебя, этого никто не читал? Ни один, как ты выражаешься, преступный ум во всем Лондоне не додумался купить ту же дешевую книжку, и этим самым преступным умам почему-то не взбрело в голову притворить в жизнь этот гениальный литературный план. Почему же? Я не... Отвечай, мальчишка, почему?
Потому что этот... Это известно всем? Рискнул я, и Лис мгновенно сменил тон.
Браво! Ты пошел путем логики, использовав бритву Оккама. Если ты не в курсе, то это значит отсечь все лишние детали, дабы увидеть главное. Однако, кроме этого, стоит учитывать и другие моменты. Здесь слишком много людей, туда-сюда снуют толпы народа, а смысл преступления не в убийстве невинных, а скорее в сокрытии тела нужного человека. Но в книге, Майкл... В твоей книге устраивали покушение на королеву Великобритании. Не спорю, что это само по себе возможно. Официально в ближайшие 3 месяца нет никаких общегосударственных праздников на Трафальгарской площади, в которых непременно должна была бы принимать участие Ее Величество. Следовательно, цель не она.
«Я не понимаю», — честно признался я, разводя руками. «Такая хорошая и целостная версия. Может быть, вы с кем-нибудь поговорите и выясните, что тут на чем завязано?»
«Что ж, может быть, ты и прав». Лис поправил щегольской цилиндр на голове и отважно прошел прямиком к семье русских медведей. Лично меня еще за 10 шагов уложил бы на тротуар один запах их перегара вкупе с отрыжкой чеснока у самого младшего, но частный консультант Скотланд-Ярда, видимо, не был подвержен таким мелочным слабостям, по крайней мере, не здесь и не сейчас.
«О, дружище, сколько лет, сколько зим!»
«Маманя!» «Ко мне лиса, лис клеится!» Начал было один медвежонок, но отец отвесил ему воспитательный подзатыльник балалайкой. «Подходит к тебе старшой, так и скажи «здравствуй, дядя!» «А ты чего хотел, лисий сын?»
«Да я живу здесь!» — широко распахнул лапой мой учитель. «Рад хоть кого-то из своих повидать! Сам-то уже сколько лет не был на родной Брянщине, Смоленщине, Псковщине!»
«Ох, «Да вы шутите, поди!» – засмущалась медведица, кокетливо покачивая подолом мешковатого платья в стиле сарафан.
«Такой весь из себя быть не может!»
«Эх, развернись, душа, нараспашку!»
Лис вырвал балалайку у могучего медведя.
«Балалаять не могу, пальцы сами гнутся от любви к родной России! Мне б не задохнуться!»
И совершенно профессионально исполнил что-то очень зажигательное и, несомненно, русское, но на своеобразный какой-то даже валийский манер. Мохнатые гости нашей столицы дружно разразились аплодисментами.
«Слышь, дружище, давай обниму!»
Старший медведь до хруста смял моего разносторонне одаренного учителя.
«По музеям мы тут ходили, скульптуры трогали, в фонтане малыша купали, а не скажешь ли, че б нам еще посмотреть?»
«Вот часы на башне!»
Лис с трудом вернул себе дыхание, задирая голову. «Биг Бен был построен в 1859 году, изначально так назывался самый большой колокол, названный в честь сэра Бенджамина Холла, а впоследствии...»
«Да ну!»
— надулся капризный медвежонок.
«У вас тут такие часы на каждом углу».
«Вы ошибаетесь, юноша, Биг Бен один».
«А я говорю, что мы с мамой уже видели такие».
Теперь уже смущенная мама добавила сынули по заднице в воспитательных целях.